Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня студенты Российского государственного торгово-экономического университета РГТУ выгнали из вуза ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина. Во вторник в вузе прошла встреча бастующих студентов и преподавателей с представителями Миноборнауки России и Плехановского университета, на которой шло обсуждение присоединения РГТУ к университету имени Плеханова. Во время выступления Гришина один из преподавателей РГТУ назвал представителей Российского экономического университета имени Плеханова райдерами и потребовал покинуть здание. Гришин, который сидел на сцене рядом с представителями Миноборнауки, согласился. Несмотря на просьбу присутствующего на встрече в РГТУ замглавы Миноборнауки Александра Климова остаться, Гришин покинул зал. Студенты РГТУ на прошлой неделе провели в здании своего вуза акцию протеста против того, что университет объявлен неэффективным по итогам мониторинга Миноборнауки Российской Федерации и подлежал реорганизации. Ректорат не препятствовал акции и отметил, что учебному процессу она не мешает. Миноборнауки 20 декабря подтвердил, что РГТУ решено присоединить к университету имени Плеханова. В тот же день студенты объявили о прекращении акции, но 24 декабря возобновили ее. На встрече Гришин заявил, что на объединение двух вузов уйдет один год. При этом он отметил, что если представители РГТУ не согласны с решением объединять вузы, они могут оспорить его в суде. Ранее РАПСИ в арбитражном суде Москвы сообщили, что РГТУ подал заявление о признании недействительным решения Министерства образования и науки Российской Федерации о присоединении заявителя к Российскому экономическому университету имени Плеханова. Дата предварительных слушаний еще не определена. После прекращения двухдневной забастовки студенты Российского государственного торгово-экономического университета рассчитывали на скорое решение своих проблем. Напомню, что студенты бастовали две ночи подряд с 18 по 20 декабря против того, что РГТУ попал в список вузов с признаками неэффективности. Забастовка была прекращена, поскольку у студентов появилась надежда, что с ситуацией разберутся в руководстве государства. В частности, в конфликт вмешалась Государственная Дума Российской Федерации, пообещав запросить в правительстве информацию о мерах по стабилизации ситуации вокруг РГТУ. Кроме того, с открытым письмом к министру образования и науки Дмитрию Ливанову обратились единороссы. Однако Миноборнауки все же принял решение присоединить РГТУ к экономическому университету имени Плеханова. Такой выбор был обусловлен тесными связями данных университетов, а также значительным совпадением учебных программ до 80%, что позволило бы провести безболезненную интеграцию образовательных процессов, так говорил в сообщении Миноборнауки России, поступившем в Интерфакс. Такое решение министерства обосновали тем, что по итогам мониторинга деятельности государственных вузов в 2011 году Российский государственный торгово-экономический университет показал худшие результаты среди однопрофильных московских вузов. Ведомстве пообещали, что студенты РГТУ продолжат обучаться в Российском экономическом университете имени Плеханова на условиях, по которым они проходили обучение в РГТУ. Это касается и фиксации для них стоимости обучения на платных отделениях на уровне РГТУ. При этом по итогам обучения они получили бы дипломы РЭУ имени Плеханова, одного из ведущих экономических вузов страны, с чем министр Дмитрий Ливанов и пытался поздравить студентов РГТУ, однако учащиеся вузы после этих известий заявили о намерении возобновить забастовку в здании университета. Сегодняшняя тема нашей беседы – студенческие протесты, барометр гражданской активности. О борьбе студентов за свои права мы беседуем с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Артем.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете поведение студентов РГТУ, которые сегодня отказались пустить нового ректора Виктора Гришина в его рабочий кабинет?
Ну, я считаю, что процесс уже сильно политизирован, причем как с одной и с другой стороны, и достаточно объективно, что студенты начинают вести себя, ну, достаточно радикально по отношению к складывающейся ситуации и решениям чиновников Министерства образования.
А вообще, насколько это типичная форма борьбы, вот эти костры на улице и такая забастовка, что ли, если можно это применить к студентам?
Вы знаете, тут я хочу прямо сказать, что министерство поставило перед собой задачу в течение 3 лет сократить 20%. 20% вузов, 30% филиалов. И для этого был проведен мониторинг эффективности вузов. И был уже один прецедент, где студенты Тамбовского государственного технического университета добились отмена приказа о реорганизации вуза, присоединение к Тамбовскому государственному классическому университету. И действительно, вот этот их успех окрылил очень многое количество учащихся других вузов, которые отстаивают свое право на образование и на автономию вуза. И сейчас, насколько я понимаю, Министерство образования на примере РГТУ, громком скандале, хочет доказать, что ни участие политических деятелей, ни поддержка руководства вуза, ни студенческие активные протесты не отвернут уже решение, которое принято министерством. И таким образом, мне кажется, что они хотят тем самым показать, что подобные прецеденты не должны повториться в других регионах. А они сейчас происходят во многих уголках страны. Мы их фиксируем в Иркутской, Челябинской, в Архангельской областях, где они уже набирают достаточно сильный оборот.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8 495 660 1046. Абонент Радио Свобода. Наш новый адрес в интернете свобода.орг. Напомню, что о борьбе студентов за свои права мы сегодня беседуем с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о борьбе студентов за свои права мы сегодня беседуем с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. Скажите, Артем, какие органы самоуправления существуют у студентов? Вот, может быть, там в РГТУ создан был забастовочный какой-то комитет?
Я хочу отметить, что у нас по стране, в принципе, органы студенческого самоуправления находятся в печальном положении, потому что они или под колпаком администрации, или же не имеют просто функционала для реальной борьбы за права учащихся, отстаивания их интересов. И в этой связи все обращения учащихся, например, в исполнительные органы власти наталкиваются непосредственно на бюрократические проволочки, которые сводятся к тому, что спускается их жалоба или же их протест уже вниз, опять же, в ВУЗ, и ректор должен эту ситуацию решать. Здесь я увидел в РГТУ как раз уже достаточно серьезно сформировавшийся орган управления, ну, который имеет очень серьезную поддержку среди учащихся, серьезное доверие, главное, это легитимность, и, конечно же, причем демократический подход со стороны руководства вуза. Может быть, это их протест, конечно, так сплотил, но, глядя на эту ситуацию, все-таки можно сказать, что не все потеряно с органом управления. Если говорить про саму ситуацию, то могу сказать, что есть, конечно, и альтернативные суждения. Есть студенты, которые думают по-другому. Они не считают, что нужно проводить такое забастовочно-стачечное движение. Они хотят мирного протеста или же обсуждения будущей реорганизации, потому что не верят, ну, в силу гражданского общества в борьбе с решением органов власти. Поэтому сейчас как раз, я считаю, задача студенческого самоуправления найти компромиссный вариант решения проблем, который все-таки сможет объединить большинство студентов. И это очень непростая ситуация в условиях вот подобного развития событий.
А как по-вашему, могут ли экономические требования, вот, чтобы плата за обучение не превышала уже установленную, перерасти в политические?
Ну, для чистоты отношений хочу сказать, что решение о неповышении стоимости проживания в общежитиях, стоимости обучения, доступа к материальной базе, именно к тем зданиям, где проходит обучение, это проблема всех ситуаций, связанных с реорганизацией вузов, которые проходили даже до реорганизации. Но здесь, насколько я понимаю, если верить самому представителю министерства, то они как раз компенсируют полностью стоимость надбавки за стоимость обучения. Просто-напросто в Плешке они выше, чем в РГТУ. И министерство заявило, что оно найдет необходимые средства для того, чтобы это компенсировать. Поэтому вот такая ситуация.
А как по-вашему, насколько объективны те критерии, по которым, например, РГТУ считается хуже, чем университет Плеханова, а Плеханова лучше, чем РГТУ?
Вы знаете, у меня, в принципе, вызывает определенные сомнения от качества мониторинга эффективности вузов, которое было проведено. Но, во-первых, я не понимаю закрытости его, потому что сейчас хорошо бы разворачивался скандал, связанный с тем, что руководство вуза говорит, что у нас одни баллы, министерство говорит, что у них другие показатели. Но никто не публикует эту информацию. И было бы хорошо, чтобы в мониторинге были не только результаты попадания вузов в список, но и конкретные отметки, которые им поставили. Во-вторых, конечно, сами критерии вызывают сомнения. Может быть, стоит оценивать средний балл по ЕГЭ, нужно оценивать количество финансов на студента, но вот именно рассуждение о площадях – это достаточно такой непрозрачный критерий и достаточно условный. И главное, не оценивается ни качество образования студентов, ни трудоустройство выпускников по специальности. И в связи с этим я могу сказать, что в случае, если, когда критерии будут доработаны, будет проведен новый мониторинг, показатели будут изменены. И я уверен, что многие вузы, например, такие как МАРХИ или ТИСТИТУТ, у которых, например, трудоустройство по специальности очень, именно МАРХИ, высокие показатели, эта ситуация полностью изменится, она будет другой. И мы как раз, наше предложение заключается в том, что сейчас не проводить ножом по живому, не проводить реорганизации, поставить желтые карточки, но не заниматься поркой. И также в случае реорганизации, главное, готовить программу стратегического развития новообразованного вуза. Ведь само объединение сейчас РГТУ и Плеханова не говорит о том, что улучшится качество образования. Не сказано нам о финансовых средствах, не сказано о научной базе, о том, что вырастет, например, зарплата педагогов. Этого нет. По крайней мере, это не проговаривается. А это и надо донести как раз чиновникам изначально до процесса реорганизации.
А совпадают ли вот эти признаки захвата с рейдерским захватом, как назвали представители РГТУ, поведение Плехановского института? И вообще, есть ли тут покушение на экономические права? Может быть, как раз не устраивала фигура ректора Бабурина, который участвовал в белоленточном движении?
Да, здесь есть проблемы, связанные с политикой и с экономикой. И правильно, что вы их объединили в один вопрос. Я считаю, что, безусловно, фигура Бабурина вызывает неприятие со стороны представителей органов власти, поэтому этот процесс с этой точки зрения политизирован. Ну, также надо отдать должное, что и с другой стороны мы видим, что идет политизация. И, кстати, сейчас студенты пытаются ее минимизировать для того, чтобы показать, что это социально-гражданское движение, а не политическое. С другой стороны, стоит вопрос экономический, потому что любые процессы реорганизации, которые проходили, они приводили все-таки к неоднозначным тенденциям. Это сдача в аренду помещений, это проживание посторонних лиц в общежитиях, это определенные финансовые перипетии, связанные с сокращением преподавателей. И здесь стоит очень важный вопрос, действительно, как будет контроль осуществляться над этими площадками, которыми обладает РГТУ, причем которые действительно прекрасном состоянии. Ну, в очень хорошем состоянии.
Давайте послушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Ну, собственно, Владимир Алексеевич с языка снял мой вопрос, но я постараюсь его несколько в другой ипостаси. Артем, вот не кажется ли вам, что увольнение господина Бабурина, который, например, от меня политически далек на... Ну, на 180%, но я с уважением отношусь к его взглядам, к его честности и порядочности. Это некий месседж для других ректоров университетов, вузов, чтобы показать, что студенты не должны участвовать в политическом движении. То есть задача в данном случае запугать руководство вузов, то есть не экономическое, которое говорили, а чисто политическое, чтобы студенты были послушными. Вот ваше мнение. Спасибо.
Спасибо вам.
Я частично разделяю вашу точку зрения, но я хотел бы немножко тут маленький нюанс добавить, что здесь важно именно не запугать столько студентов, сколько показать представителям ректорского сообщества других вузов, что именно такие действия, которые предпринимаются сейчас в РГТУ, они не должны быть. И, в частности, очень примечательно здесь заявление представителей Союза ректоров России, и в том числе Садовничева, о том, что ситуация непростая, но студентов нельзя подталкивать на протест. Ну, это примерно его прямая цитата, хотя и с условностями. Поэтому явно, конечно, преследуется эта цель в решении, которое приняло Министерство образования.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит,
я хотел бы поднять такой вопрос. У нас, с одной стороны, власть жалуется на то, что у нас поднимается преступность, правонарушения среди молодежи и детей. Но, с другой стороны, у нас происходит ликвидация просветительских учреждений, будь то институты, малокомплектные школы. дома пионеров и прочее. Давайте уже говорить напрямую. Ведь нынешняя власть, по сути дела, выполняет те заветы, которые планировала в отношении России Адольф Гитлер. На мой взгляд, уже пора студентам предъявлять и политические требования, вплоть до отставки президента и так далее. Обвиняют молодежь в экстремизме, но подталкивают, вот в чем дело. И Бабурин явно политические преследования. И после этого власть у нас говорит о сталинских репрессиях. Ну какие сталинские репрессии? Я не понимаю, когда сейчас у нас идут репрессии, наверное, похлеще, чем сталинские. Вот такой вопрос. Еще. Я как вы считаете, не пора ли прекратить антисоветскую и антисталинскую пропаганду в России? Вот этот вопрос тоже я хотел бы задать.
Давайте, да, вот про политическую составляющую слово Артёму Хромову.
Да, спасибо большое. Я хочу сказать, что у вас вопрос изначально звучал именно о качестве образования. Я бы не хотел ответить. Действительно, это большая проблема. У нас идет постепенное сужение именно возможности для получения образования. Ну, например, среднеспециального. Но при этом у нас возможности получения высшего образования как раз расширились. Если в советское время получало 25%, то сегодня больше 80%. И я считаю, это хорошо, но проблема заключается в том, что это не сопровождалось дополнительными экономическими вливаниями. И это привело к тому, что у нас сегодня, если поставить перед студентами многих вузов выбор, или вы забираете диплом, не доучиваетесь, идете диплом на отличное, идете работать, или же вы продолжаете учиться. Большинство выберут как раз корочку. И это процесс, то, что у нас здесь действительно, многие вузы превратили шарашки на которые просто торгуют легально высшим образованием, и это недопустимо. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что высшая школа – это возможность социализации молодых граждан, и, безусловно, как показывает мировая практика, тот, кто получил образование, он меньше подвержен негативному влиянию, в том числе асоциальным тенденциям. Поэтому в этой связи, конечно, надо как раз поддерживать образовательную политику, а не сокращать финансирование. Если говорить про политический подтекст, вы знаете, и ситуация непростая. Все-таки, мне кажется, студенты как раз, сейчас многие говорят о том, что они должны возглавить студенты РГТУ, весь общий протест, и вокруг вуза должна сконсолидироваться оппозиция. Я к этому отношусь скептично, потому что я считаю все-таки, что студенты должны сейчас отстоять свое право на образование. И любая попытка дополнительной политизации придет к тому, не дай бог, что мы получим новых узников 6 мая, но точно, по крайней мере, у них возникнут определенные проблемы с получением образовательных услуг. И вот об этом надо в первую очередь думать, я считаю. Главное – права студентов. Все остальные политические мотивы, мне кажется, должны быть на втором плане.
Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
У меня вопрос такой. А что, ректор Плеханова особо приближенный к императору? А почему бы вопрос не поставить? Пусть ихняя академия или университет, как он теперь называется, присоединяется к этому университету. Вот и все. Спасибо.
Вы знаете, да, вот это очень распространенная такая точка зрения со стороны студентов в рамках троллинга. Действительно, тех, кого присоединяют, они часто заявляют, а почему не к нам, почему не на равных условиях хотя бы, потому что вузы имеют определенную историю. Но здесь я хотел очень важный момент подчеркнуть, с чем я не согласен, почему вот с решением Министерства образования именно в таком варианте. Да потому что просто-напросто Министерство образования не провело никаких переговоров со студентами, о них и не подумали. Решение принято. Как решение будет развиваться, какая это будет программа вуза, непонятно. Что с ними станет, тоже неясно. То есть, и я уверен, что многие процессы, которые происходили, ну, например, в Тамбове, которые сейчас мы видим в РГТУ, которые происходят в многих регионах, могли бы решаться, если бы с студентами поговорили. Не был бы тот накал страстей. То есть, студенты бы, я думаю, конечно, они бы отставили свою точку зрения, которую сейчас приняли, но разговор бы шел по-другому. Ну, и министерству, значит, надо думать над тем, как совершенствовать открытое правительство.
А как, по-вашему, остается ли студент главной фигурой образовательного процесса, как это когда-то было в традициях России?
Я считаю, что сегодня студент, к сожалению, не является главным учебным заведением. К сожалению, у нас начинает превалировать точка зрения, что просто-напросто он бюджетник – это нахлебник, а студент-контрактник, он платит деньги за то, чтобы получить свой диплом, отучиться и уйти. В этом сводится вся его функция. Но я-то как раз считаю, что именно студенты должны сегодня активно влиять и на качество образования и услуг. Они должны влиять и на руководство учебного заведения, и его на выборы. Они должны влиять и на вопросы коррупции и финансовой прозрачности, потому что они платят деньги, или государство за них платит деньги. А значит, те, кто их расходует, должны отвечать перед ними за то, куда они пошли. Они должны идти на строительство новых общежитий, покупку новой научной техники, или же они должны идти на покупку дорогих иномарк автомобилей, ректор-мобилей, как мы их называем, которых мы сейчас видим в десятках, в сотнях, которые сейчас окупают многие вузы.
А каковы главные сейчас проблемы студенчества и главные причины его недовольства?
Я считаю, что таких проблем несколько. Первая проблема связана с отсутствием возможности решения со стороны студентов собственных проблем. Они просто-напросто замыкаются на бюрократические препоны, которые не позволяют им достигать своих целей. Вторая проблема связана с тем, что сегодня не действуют органы студенческого самоуправления, которые должны заниматься отстаиванием их прав. Они просто удаляются от этих ситуаций, конфликтов, они занимают ту или иную сторону, чаще всего просто как по страусину прячут голову в песок. Третья проблема связана, конечно, с тем, что социальные гарантии недостаточны. И мы видим даже новое образование, которое, закон, который сейчас был принят в третьем чтении, был внесен в одном варианте. Ну, например, я затрону одну тему, проблема общежитий. Теперь она немножко, где предполагалось, что будет предоставлена льгота 5%, ну, стоимость проживания в общежитии будет стоить 5% от стипендии. Эта норма и сейчас действует, ее предлагалось сделать только для бюджетников, но не контрактной формы обучения. Сейчас, в принципе, эту планку сняли. Это говорит о том, что теперь в отсутствии эффективных органов управления просто-напросто будут повышать ее до 2-3-5 тысяч рублей, и многие студенты не будут иметь ресурсов для их оплаты. А у нас система кредитования студентов просто-напросто не создана, а те проценты, которые предлагаются, они баснословные. Поэтому, когда у нас говорят «А», то, что мы повысим за что-то что-то, то надо говорить хотя бы и «Б», предлагать другие возможности решения экономических проблем. Этого не сделано, и если она будет в таком варианте будет принята, видимо, будет, то, конечно, я считаю, что на местах будут прилагать все усилия, чтобы снять с них дополнительный кэш. Но это приведет к новому росту социальной напряженности в студенческой среде.
А как закончились те конфликты, когда были липовые услуги предоставлены за реальные деньги вот студентам некоторых вузов? Помните, мы еще в прошлом году их обсуждали.
Да, но дело в том, что это очень большой вопрос, связанный с тем, что сегодня учебные заведения торгуют легально дипломами, выдавая им корочку гособразца, но и в этой связи мне непонятно, почему сейчас есть неэффективные вузы, а Рособоронадзор до этого не отозвал у них лицензию, вот мне совершенно непонятно. И есть у нас в том числе такие процедуры, которые позволяют, например, через систему дополнительного образования стричь деньги с тех, кто хочет получить вот такой дополнительный диплом, но при этом он дается не с государственной гарантией, а просто с гарантией вуза. Но хочу отметить, что хорошо это, когда дается, я могу так пошутить, я тоже по образованию журналистом, но когда это дается, например, врачам, ну, я считаю, это непозволительно, и просто должны нести чуть ли не уголовную ответственность те, кто это допустили. Проблема тогда в том вузе для тех студентов, которые протестовали, а это связано с студентами РУДН, она была решена. Но до сих пор продают во многих вузах именно по доп. Образованию давать диплом не государственного образца, а просто корочки. Многие об этом не знают, потому что не читают договор обучения.
А как сейчас формируется вот ваш Российский студенческий союз и его органы, и его руководство?
Наша организация молодая, нам всего лишь 2 года. Юридически мы существуем как общероссийская общественная организация «Годик», но мы растем, развиваемся. У нас появляется региональное отделение в уже достаточно большом количестве, и в том числе, кстати, процесс реорганизации, хочу отметить, здесь играет очень важную роль, потому что студенты вокруг этого очень сильно объединяются. В Тамбове, в частности, студенты, которые организовали протест, теперь возглавили наше отделение. Ну, мы сейчас ставим главные задачи как раз перед собой, это развитие института студенческого самоуправления. Нами подготовлен закон, мы его уже неоднократно пытаемся всеми возможными силами пролоббировать в Государственной Думе, к сожалению, это не происходит, потому что нам важно, чтобы органов управления, как в других странах мира на Западе, по советскому пространству, например, наших украинских коллег, уже имеют они административные и финансовые полномочия, и это позволяет им быть независимыми. Но у нас, к сожалению, до этого, видимо, еще далеко, будем стараться.
А что бы вы включили в компетенцию органов студенческого самоуправления?
Да, это вытекает как раз вопрос. Если касательно финансовых ресурсов, то здесь может быть совершенно по-разному. Или это поддержка через юрлица, например, грантовая органов управления, которые наиболее эффективны. Или же это определенный процент, который был бы фиксирован в законодательстве, и просто-напросто по требованию органа управления эти студенты выдавались бы ректоратом. Конечно, в этом случае тогда и руководители студсамоуправления несли бы ответственность. Потому что куда уходят деньги, это уже вопрос к ним. Административные здесь тоже очень важны, потому что вот сейчас вопрос общежития и распределения стипендиального фонда с точки зрения закона передали студентам, но этому органу студенческого управления. Но дело в том, что там написано с учетом. У него нет контрольных функций. И непонятно, что такое учет. Вот посоветовались, а мы против. Все равно взяли, как хотели, и распределили. Надо, чтобы именно как раз вопрос о вселении и выселении из общежития. Вопрос перевода с платного на бесплатное отделение. Вопрос, связанный с пересдачами, вступлением именно в приемные комиссии по пересдачам и так далее. В этом бы участвовали во всем студенты. И тогда бы у нас очень снизился градус как раз коррупции. А любые решения, которые были бы нелегитимны или подрывали доверие, они бы решались очень просто. Ну, начиная от перепалок, заканчивая тому, чтобы тому просто вору как минимум дали бы по голове, а как максимум уголовный срок.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне, конечно, совершенно очевидно, что тут просто происходит расправа над Бабуриным. Не хотят, он неугодный человек, очень неудобный. Просто хотят, как назидание другим, припугнуть и так далее. Ну вот меня, конечно, радует молодежь, которая, как говорится, не бросает своего ректора, как на растерзание не отдает, которая за него стоит. Это очень хорошая молодежь. Вот... За молодежью, правильно говорят, за молодежью это будущее. Какая у нас молодежь, такая у нас будет страна в будущем. Вот вы знаете, моя комсомольская юность, этого начала 60-е годы, прошла на комсомольских тройках. Я строил лично Красноярский алюминиевый комбинат. Кто там сейчас хозяин, я не знаю, Дерибаска или Прохоров, или еще кто-нибудь. И вот мы молодежь самая, у нас были 22-23, средний возраст. Все комсомольцы строили. И вот я к чему говорю, три дня нам не давали зарплату. Какой-то перерасход был, и была заработная плата, была, в общем-то, не давали заработную плату. Все откладывали, говорили там это все. И на третий день все вышли на работу, никто не приступил к работе. Устроили стачку. Она сработала там 65 тысяч на этом. И вы знаете, к вечеру привезли деньги и всем раздали. Я к чему это все рассказываю? Что в наше время, даже вот в советское время, говорят, что мы были забитые, трусливые и так далее. Мы были, в общем-то, смелые люди. И мы сражались за справедливость, и мы верили в нее как только могли. Вот. А сейчас я смотрел, вот недавно, я же человек не молодой, я смотрел год назад встречу Медведева со студентами журфака. Ну, мне было стыдно. Просто стыдно. Это чинопочитание, это угодничество вот такое в нашей молодежи. Вот я бы хотел вашему гостю задать вопрос. Вот как вы сами оцениваете такое поведение ваших коллег? Это будущие журналисты. Это должна быть совесть и правда.
Вот ответьте, да, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос.
Артему Хромову, да.
Да, вы знаете, я считаю, что то, что происходит сейчас в РГТУ, можно к этому по-разному относиться, но явно, что это демонстрация роста гражданского общества в нашей стране. И если сегодня политические институты сегодня никак не работают, то непосредственно вот такой вот бытовой социальный протест, он говорит о том, что все-таки у нас будет развиваться общественное движение снизу, а значит, и гражданское наше общество будет постепенно очень эффективно формироваться и влиять на власть. Если говорить непосредственно про ситуацию, связанную с факультетом журналистики, то я соглашусь с вами отчасти. Я, безусловно, следил за этим процессом, этим диалогом. Я там, к сожалению, не был, но были наши активисты. Многие вопросы все-таки были без чина почитания. Я хочу привести как раз в пример, если не ошибаюсь, Владимира Куликова, который задал, по-моему, достаточно острый вопрос. Готов ли Дмитрий Анатольевич в случае тех событий, которые происходили у нас там, на Востоке, готов ли он к тому, что происходит произойдет какие-либо там расправы, готов ли он уехать из страны. Но, как сказал Медведев, это, наверное, был самый важный вопрос в его жизни. Ну, и такие бывают. Поэтому все-таки факультет журналистики всегда свободы мнений, и на текущий момент он таким остается, поверьте мне.
Да, но тут надо провести различие между двумя встречами. На одну, когда не пустили студентов
в журфак. Да, но здесь шла речь о чинопочитании. То есть все-таки главная, конечно, вторая основная встреча.
Да.
А не то, как формировали первую. Все-таки разный посыл. Там, где ее формировали, и там, где все-таки пустили всех. Я говорю о том, где была все-таки демократичность в плане возможности выступления.
А как студенты участвуют, вот, например, в подготовке массовых акций протеста? Есть ли они в Фейсбуке? Идет ли обсуждение важных политических вопросов? Насколько растет самосознание гражданское вот у ваших ровесников?
Но мне кажется, в том числе вот марши показали очень важную роль социальных медиа в формировании повестки дня и в организации любых движений. И сегодня, в том числе, я скажу, Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук активно используются многими студентами, в частности, студентами РГТУ, Тамбовского университета, за отсутствием других механизмов. Я могу сказать, что именно в этих вузах, и вот в Тамбове, где вышло больше 1000 человек на акцию, где максимум партии собирали 500, это говорит о том, что они сделали это благодаря именно социальным сетям. Потому что у них отсутствовали возможности другой агитации. Руководство вуза там было против них и называло их провокаторами. Они смогли этого добиться. И это говорит о том, что, конечно, за этим будущее. И это позволяет нам сейчас координировать свои усилия с студентами, которые сталкиваются с этой проблемой в других регионах, в самых удаленных уголках страны, и помогать им.
Опишите эту ситуацию в Тамбове поподробнее. Какие там были проблемы?
Да, ситуация немножко была иного плана. Дело в том, что есть Тамбовский государственный технический университет, который во многих рейтингах находится в очень высоких показателях, имеет высокие показатели. И Тамбовский государственный университет, который по некоторым показателям ниже. Но их трудно сравнить, потому что один технический, другой гуманитарный. Но главное, что даже решение ученых советов было следующим, о том, что они должны объединяться на равных правах. А в результате мы увидели, несмотря на это, что Тамбовский технический университет присоединили к гуманитарному, классическому университету. И это как раз произошло не общим решением, а решением руководителей вузов. И приказ был подписан министром Ливановым, и который впоследствии заявил, что хотели создать проблемно-ориентированный вуз, как ему говорили, а создали проблему. И проблема действительно появилась сильная, потому что студенты о реорганизации узнали не из первых уст, а по сарафанному радио. То есть в какое положение, как относиться надо к студентам, потому что они от этого узнавали не от министерства, не от руководства вуза, не от преподавателей, а от своих друзей. И в этой связи началось формирование протестного движения с одной статьи, одной активистки Дианы Рудаковой, которая ее написала, которая разошлась очень сильно среди студентов, которая нашла отклик. В дальнейшем была организована протестная группа, которая набрала на текущий момент около 7 тысяч человек, хотя там учатся около 5 тысяч студентов, другие ребята из других вузов также их поддерживали, и был организован первый шествие-митинг. Надо сказать, что их делали неопытные ребята, но благодаря этому вышло больше 1000 человек, и это стало главной темой в Тамбовской области. И более того, повесткой в стране. Министр в ближайшее время отменил приказ после того, как была организована стрим-встреча, потому что конференция 97% проголосовала против реорганизации. На текущий момент студенты, кстати, добиваются другого решения. Они меня просят об этом часто говорить, о том, что ректора-то сняли. Ну, хотя он был, я считаю, поставлен в определенные рамки. Но его сняли. А теперь новый ректор, он исполняющий обязанности. И его выборы не проходят. И он всячески говорит о том, что выборы пока рано проводить. Нам это непонятно. Мы хотим выборы ректора, потому что его сейчас говорит о том, что в будущем надо, безусловно, реорганизовать вуз и присоединить кому-то к чему-то. Мы с этим не согласны.
Слушаем Ростовскую область. Вопрос от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер ведущему и гостю.
Здравствуйте.
Радио «Свобода», поздравляю с отставкой вашего президента Стивена Корна. И вопрос к Артему. Вы задумываетесь сейчас над тем, что вы будете делать, чем заниматься, когда, успешно получив дипломы и оказавшись в дотла, на ухналь разворованной стране, распавшейся на десяток удельных княжеств? Спасибо.
Спасибо, прямой вопрос. Конечно, об этом думаю, но мне кажется, вот это все зависит от нас. И в этой связи я представляю общественную организацию, которая на самом деле с нуля, без какой-либо посреднической помощи от органов власти, российских или же западных фондов, смогла себя сформировать и живет, не развалилась на ходу. И нам кажется, что как раз вот это гражданское движение политическое, которое должно будет развиваться в нашей стране, позволит бороться с коррупцией, позволит бороться с чиновничьим произволом и все-таки добиться, что наша страна будет развиваться и станет великой.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Артем, я все-таки до меня не доходит, как до Штирлица. Все-таки за что тут идет борьба? Я, с одной стороны, вспоминаю эту кампанию по уничтожению неперспективных, так называемых, деревень там в России, когда все это стягивали в какие-то одни места, там тоже объединяли разные предприятия, что была единая техническая политика. Я всегда, как говорится, был сторонник я того, чтобы была какая-то конкуренция между вузами за качество образования. Без конкурентной борьбы вот в этой сфере, там, так сказать, не получится хороших специалистов. Ведь я в последнее время сталкиваюсь, скажем, с такой ситуацией. Вот конкретный пример. Вот буквально неделю назад мне один мой знакомый жаловался и говорит, мы потеряли крупный контракт и на то, что французская фирма, которая должна была развернуть здесь ряд предприятий, должна была внедрить там 1,5 миллиарда евро на эти производства, не смогла, и мы, говорит, не смогли вместе с ними найти подходящего качества там инженерного, технического состава, высококвалифицированных рабочих, потому что современные технологии чрезвычайно сложные, трудные, и наши, как раз наша система образования не готовит специалистов нужного качества. И они ушли в Китай с этими деньгами. Вот, я к этому хочу действительно повториться, еще поточнее сказать. Вы представляете ли точно, где вы будете работать, какие фирмы за вами будут гоняться, какие оклады вам будут предлагать? Понимаете? И вот в этой системе, так, в этой градуировочке вы, так сказать, займете свое какое-то место. Вот. А то, что вам бороться надо и ни в коем случае не объединяться ни с кем, ни другим, это без всякого сомнения, вот я уже вам говорил, это надо. И дай вам Бог удачи и успеха, Артем.
Спасибо большое. Да, я хотел бы сказать, что, ну, я все-таки мы говорим о РГТУ сейчас, ребята сейчас борются за свой вуз, и надо понимать, что они находятся в некотором эмоциональном потрясении, для них стало шоком объявление, появление приказа о объединении вузов, потому что это был разгар протеста, и для них также был шоком то, что снимают их ректора. И я считаю, что как раз ими сейчас на подсознательном уровне движет не столько желание обязательно не лечь там, под кого-то, обязательно протестовать. Они хотят просто уважительное отношение к себе. Да их не спросили, с ними не поговорили, но приняли решение за их. В этом-то самая большая проблема. И я-то считаю, что, конечно, надо проводить реформы. Сегодня надо бороться с шарашками, которые торгуют дипломы. Надо улучшать качество образования. Но я повторюсь, что, с одной стороны, это можно сделать с Рособорнадзором, который мог бы отзывать лицензии, не выдавать аккредитации вузам, многие из которых, кстати, сейчас признаны неэффективными, но в прошлом году получили ее. А с другой стороны, необходимо все-таки показывать обществу, а в чем будет улучшение этого качества образования. Будет ли у нас связь вузов и рынка труда? Какая у нас будет связь школ и учебных заведений дополнительной подготовки? Потому что частично ЕГЭ привел к определенному натаскиванию, как говорят, и падению качества образования, ну и не улучшению, по крайней мере, явно. Мы видим также проблемы, связанные с тем, что у нас дополнительные финансовые средства выделяются на реформы, но не на самые учебные заведения. А ведь важно, чтобы улучшалась их научно-материальная база. И без этого всего мы не добьемся нового, поэтому нужны программы развития. Ну, мы пока этого не видим, к сожалению.
Слушаем Тулу. Вопрос от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю, Владимир. Вот из уст путинистов, да, я постоянно слышу восхищение. Какая хорошая у нас студенческая молодежь. Оказывается, все они исключительно заточены на успех, да? Вот у меня вопрос. Если человек уже в студенческие годы является конформистом, да? Ничего другого в дальнейшем из него, кроме халуя, не получится. Я понимаю сторонников путинского режима. Их это полностью устраивает. А нужны ли обществу вот такие конформисты, да, вот, И что ждать этому обществу, если из студентов вот такие законченные хруи постоянно будут выходить?
Спасибо, Николай. Много...
Я халуй?
Нет, он спрашивает, Николай, много ли среди ваших ровесников нашистов или России малодарумоловцев?
Вы знаете, я сейчас в том числе изучаю специфику не только нашей страны, но и других, в частности, например, Белоруссии, где процессы немножко другим образом развиваются. И мы видим, что там действуют организации, которые схожи даже по названию с некоторыми нашими организациями, также находятся на государственном попечении. И там состоит очень большое количество студентов. И многие из них в случае появления альтернативных организаций идут к ним. Но если нет альтернативы, то они участвуют через них хотя бы какой-то социальной или такой праздной деятельности. И в этом вся проблема. У нас отсутствует вот доступ студентов к участию в такой гражданской деятельности. Это волонтерские, общественные, там, правозащитные движения. В случае их развития и становления, я верю, что студенты все-таки будут в других движениях совсем участвовать. А студенты, я не считаю, что у нас сегодня на самом деле студенты-конформисты. Мы видим на примере многих даже независимых органов управления, в МГУ, СПБГУ, которые, ну, в хвост и в гриву по-всякому ругают и борются с теми конформистами, которые сегодня прикрываются официальными органами управления. Но это очень важная история. Я не считаю, что сегодня студент-конформист. Они как раз борются за свои права. Пример с реорганизацией вузов – это пример. Реорганизация вузов – это пример. Многие те, кто даже состояли, например, в провластных движениях, участвовали со студентами в Тамбове. И сейчас участвуют с РГТУ, я знаю. И в других акциях протеста. Они согласны с этими движениями. Ну, так у нас и формируется как раз точка зрения и позиции граждан.
Да, и многие студенты участвовали, я знаю, в выборах Координационного совета оппозиции. Там же было такое интернет-голосование.
Да,
они регистрировались. И
в основном это молодежь. И ходят на акции у нас сегодня в основном. Очень большая часть как раз молодежи. Не боятся. И, кстати, печальная тоже тема. То, что у нас 6 мая это многие студенты сейчас сидят. Ну, вот такая история, к сожалению.
Да. Как по-вашему, чем может, вот какие вы сценарии видели разрешения конфликта вокруг РГТУ?
Вы знаете, тут, конечно, сценариев несколько.
Я просто скажу, что сегодня, чтобы упредить такую же ситуацию в РГГУ, Минобр сказал, что не было планов слияния РГГУ с Высшей школой экономики, хотя мы-то знаем, что такие планы были, и в распоряжении некоторых журналистов попали даже закрытые документы на этот счет.
Да, этот протест будет нарастать, сейчас его будут стараться нивелировать, чтобы сделать его постепенным, а не масштабным, потому что, ну, явно приведет к тому, что в разных уголках страны подобные же акции будут возникать, и тогда уже просто-напросто министерство одно не справится, тут и отдел внутренней политики, и ОМОН понадобится. И возможности решения проблем в РГТУ сейчас имеет, ну, несколько сторон. Первое, это, конечно, то, что студенты будут стоять до конца. И все-таки я исключаю того, что, например, депутаты, которые сейчас даже от разных партий, представители органов власти, которые занимают альтернативную противоположную позицию, все-таки помогут им отстоять вуз и добиться аннулирования приказа, например. Другая ситуация связана с тем, что все-таки приказ сохранится. И руководство снимут, проведут зачистку ректорского состава в принципе. Студентов трогать не будут нанитать никакую обстановку, не будут никак препятствовать в проведении мероприятий, потому что они законны, но будут проводить планомерно процесс объединения учебного заведения. И постепенно, да постепенно процесс может пойти на спад. Вот несколько таких есть сторон. И я считаю, что все зависит от студентов, только от студентов.
Да, это вы правы. А как, по-вашему, нужно ли послать туда каких-то парламентеров и от активистов вашего союза?
К сожалению, мы уже предприняли такую попытку. Мы как раз, я один из тех, кто был организатором встречи во время забастовки студентов с представителем Министерства образования и науки, и забастовка продолжалась, мы даже ее отмену не обсуждали там, и там как раз мы разговаривали обсуждали разные вопросы. Одним из них была эта встреча с Министерством образования, другой вопрос заключался в в том, чтобы посмотреть объективность данных итогов мониторинга, которые мы все получили, все-таки кто виноват, выяснить. Ну и третье, обсуждался возможность в случае реорганизации, если мониторинг подтвердит свои результаты, если произойдет реорганизация, то какие последствия ждут студентов. Но этот вопрос остался на будущее. И все-таки у меня сейчас есть абсолютная уверенность в том, что министерство не пойдет на обсуждение вопроса, который касается именно прекращения реорганизации вуза. Вот эта возможность обсуждалась с тамбовскими студентами, и где вопрос должна была решить конференция, и она выбрала отмену приказа. А в данном случае они на это не пойдут. Они, конечно, если будут обсуждать, то только вопрос процесса уже реорганизации. Как это аукнется на студентах, какие вопросы будут, что будет с помещениями, что будет с образовательным процессом и так далее. Поэтому мы готовы быть, я уверен, что необходимо такой переговорный процесс устраивать, но это будет очень сложно, очень уж противоположные позиции сейчас у министерства и студентов, и министерство вот занимает такую позицию, а студенты баррикадируются и не пускают никого к себе в зал.
Да, вот знакомы ли ваши ровесники с историей студенческого движения, в частности, с историей событий 68-го года во Франции, когда ушел президент де Голль в отставку, и вот была горячая осень, и вообще с тех пор многие депутаты Европарламента – это выходцы из тех вот времен.
И во Франции, и в Чехии это аукнулось в том числе на полномочиях органов управления вузов, которые зачастую даже имеют контрольные функции, блок-пакет. Без них любое решение даже там, по выборам, по разделению финансовых средств просто не принимается. И это уже учитывается. Мы видим, сейчас эта тенденция продолжается во многих странах. Например, в Канаде, где сняли чиновников, которых как раз хотели увеличить стоимость обучения. И это привело к тому, что был просто месячный уличный протест, доходивший до столкновений. Мы видим эти процессы и в Лондоне, мы видим их в других странах. Конечно, это развивается, но вот именно отсутствие диалога, я считаю, приводит к тому, что и репрессивных таких жестких административных мер по всей стране сейчас приводит к тому, что студенты выходят на улицу. Ну, надо нашим российским чиновникам об этом всегда помнить.
А как вы оцениваете процесс оттока части ваших ровесников в западные вузы, это вы приветствуете этот процесс или вы считаете его каким-то выражением недоверия к отечественному образованию?
Ну, сегодня этот процесс во многом объективен, потому что студенты ориентированы на международный рынок и хотят получить на международные рейтинги, хотят получить качественное образование и получить необходимую профессию. Ну, я просто сразу скажу, что это же касается не экономистов, не политологов в большей степени, а больше проблем это связано с молодыми учеными, потому что не создана ни возможности их проживания, не созданы конкретной поддержки по грантам эффективной, не созданы возможности получать им достойную стипендию при обучении. И это в том числе у нас ведь получение даже кандидатского образования у нас сегодня тоже нивелировано. И вот это меня ситуация очень волнует. А с другой стороны, мы видим сейчас частично противоположную позицию органов власти. С одной стороны, мы вступили в Болонский процесс и заявляли, что это увеличит как раз мобильность студентов, которые, став бакалаврами, смогут закончить магистратуру в других странах. С другой стороны, сейчас обсуждается возможность тому, чтобы им запретить там обучаться или же разрешить в случае, если они в дальнейшем отработают в России. И вот эти механизмы тоже очень надо обсуждать студенческим сообществом, потому что они у кого-то вызывают доверие и понимание, у других все-таки вызывают недоверие, непонимание и протест. Вот это будущее, то, что нас ждет в этом вопросе.
Вы считаете, что должны студенты быть шире представлены в общественной палате, в Государственной Думе?
Я считаю, да, безусловно. Я считаю, что студенческое сообщество должно стремиться к управлению государством и должно баллотироваться на региональном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях в органы власти, законодательные и исполнительные. Потому что, например, если судить по Финляндии, Швеции, где мы очень дружим нашими коллегами, то у них все министры, они выходцы из органов управления вузов, университетов. И они понимают проблемы студентов, и они даже подконтрольны им. Они не могут без них любое решение принять. Они собираются и обсуждают его. И они не могут пойти против. Поэтому это очень важная история, но она вырабатывалась десятилетиями. И нам надо идти по этому пути. И, конечно, студенты должны идти, например, в Госдуму у нас. И, как показывает западный опыт, есть такие, как мы, независимые организации. Кстати, там появляются именно партийные организации студенческие. Там либеральные, социал-демократические, которые также пытаются именно конкретно эти интересы продвигать через своих политических представителей. Я думаю, и у нас этот процесс будет развиваться. Главное, чтобы, конечно, интересы студентов отстаивались.
Да, вот я знаю, что у вас сейчас предвыборная идет кампания.
Да, у меня тоже идет предвыборная кампания. Да.
Да, и какие программы вы предлагаете вашим активистам?
Да, я просто поясню, что сейчас Министерство образования объявила выборы уполномоченную по правам студентов. У нас их есть таких три человека в стране. Это УКИН, который выбирается Госдумой, и его полномочия прописаны в Конституции. Есть также уполномоченный по правам ребенка Астахов и по правам предприятий Титов, который назначается администрацией. И их функционал также прописан администрацией, ну, а их финансовая поддержка заложена в бюджете. Здесь министерство решило также назначить человека, не назначить, а выбрать. И это очень интересно. Мы потому что изначально обсуждали, стоит ли в этом участвовать. Потому что здесь вопрос идет фальсификация, здесь вопрос идет, насколько это объективно, а какой будет функционал. Но в итоге мы приняли все-таки после обсуждения решение о том, что стоит выбираться, попробовать себя. Это любые демократические выборы. И здесь мы изначально обсуждали, не будет ли фальсификата. Ну, сейчас мы видим, что это минимизированная система, мы даже ее проверяли, хочу сказать, очень сильно проверяли, очень активно, чтобы этого не произошло. А с другой стороны, мы обсуждали полномочия, потому что я считаю, что человек, который будет назначен эту функцию, там, выбран, если он будет подконтролен, если он будет вот, полностью отражать интересы администрации, там, вузов или там, министерства, чиновников, то он никогда не найдет поддержку студентов. И здесь главное все-таки, на какой шаг готово пойти министерство в предоставлении ему прав. Мы решили поучаствовать. Нам главное сейчас, конечно, победить, ну а дальше будет видно, потому что у нас есть своя программа. Я, кстати, единственный, кто ее опубликовал. Я намерен, первое, добиваться реальной независимости и легитимности органов управления, где-то роспуска, где-то их избрания. Я намерен добиваться того, чтобы исполнительные органы власти, которые не принимают решения по студентам и переправляют их в ВУЗ, и не несут за это ответственность, все-таки ее несли, и даже какие-то функции наказания были, существовали. Я буду добиваться того, в случае избрания, что все-таки у нас на законодательном уровне права студентов будут закрепляться. Я буду лоббировать законодательные инициативы, многие из которых у нас подготовлены. Ну, у нас идет сейчас как раз предвыборная кампания и голосование, оно идет промежуточно. Поэтому всех, кто все-таки готов меня поддержать, голосуйте. Буду вам очень признательны. Важен каждый голос.
А в какой форме должно пройти голосование?
Это происходит голосование в интернете через социальные сети, авторизация через них, и в том числе почтовые адреса. На сайте stud.forum.ru можно проголосовать. Там 10 кандидатов. Ну, прямо скажем, я единственный альтернативный, наверное. По крайней мере, я так считаю. Многие из них представляют в том числе там другие интересы, другие институты. Ну, это хорошо, что, кстати, такое большое количество людей. Посмотрим, кто победит.
Да, конечно, конкуренция – это всегда хорошо. Что бы вы пожелали вашим ровесникам из Российского государственного торгового и экономического университета?
Ну, дорогие друзья, я вас поддерживаю, я всегда с вами на связи. Я надеюсь, что все-таки вы считаете, что правда на вашей стороне, и тогда вы будете ее отстаивать до конца, потому что здесь не может быть полупозиции. Вы должны определиться со своей точки зрения, со своим мнением. Ну и главное, что все-таки ваши идеи превобладали над вашими эмоциями, и считаю, что вам, как вы сейчас это делаете, очень грамотно, не надо лишний раз политизировать процесс, он должен быть гражданским, и желаю вам успехов.
Большое вам спасибо. Напомню, что студенты Российского государственного торгово-экономического университета прогнали из вуза ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина и не пустили его в его рабочий кабинет. Во вторник в вузе возник конфликт вокруг идеи слияния РГТУ и экономического университета имени Плеханова. О том, о том, что студенческие протесты стали барометром гражданской активности и о борьбе студентов за свои права, мы сегодня побеседовали с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. Он находился в нашей студии. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.